Это оригинальные бумаги Dalles. Они были написаны карандашом мистером Икс, который жил в Хендерсоне. И причина, по которой он записал их, это чтобы я мог распространить их. И здесь есть страница информации и рисунки, которые изображают лабораторию. А также резервуары с человеческим соком, пробирки, капсулы для выращивания людей и разные... Это утроба с разными видами людей и разные чаны. Итак, мы видим чан здесь и какая-то штука в них. И написано, что она, похоже, поддерживает воду в вибрации. Это была жидкость янтарного цвета. И здесь даются примерные размеры. Написано, выглядит как большие куски бледного мяса, лежащие под водой, а не плавающие на поверхности. И каждая страница — это описание одного из снимков, который Костелло передал мистеру Икс. Это рисунки камер на дверях, снимающих десятки или даже больше таких резервуаров. Это рисунки утробы. Эти утробы подключены к аппарату и содержат желтую жидкость. Она выглядит гуще воды, и этих людей выращивают там. Существа плавают в жидкости янтарного цвета. Сама утроба сероватого цвета. Десятки существ в утробе. Невозможно посчитать, сколько этих чанов. Может быть, десятки или сотня. Эти утробы 60 сантиметров по вертикали и 90-120 сантиметров по горизонтали. Существа, если вытащить их из утробы и... Так бы они выглядели, если взять их на руки. У них три пальца на руках, два на ногах. Они не люди. Цвет странный, синевато-серый. У них очень тонкая кожа. Их рост примерно 15 сантиметров. И это то, как выглядят пробирки. Освещение в комнате было розово-пурпурным, более ярким в некоторых местах. Сотни разных стадий развития, то есть эти пробирки и то, что в них выращивали, были на разных стадиях развития. Редкие волосы, неполноценный нос, рот выглядел, как будто он спаян, белые бледные глаза, темные веки, пол непонятен, два пальца на ногах, три на руках. Сама стеклянная труба высотой примерно 1.5 метра. Костелло сделал 6 таких комплектов в водонепроницаемых контейнерах, завернутых в целлофан. И там было 25 черно-белых фотографий, видеозапись без слов и комплект бумаг, которые включали техническую информацию предполагаемого совместного объекта США и пришельцев. В 1 километре под землей в Арчулета Меса близ города Даллас, штат Нью-Мексико. Нескольким людям был передан пакет на хранение. Большинству из тех, кто получил пакет, показали то, что было в нем, но без подробной информации. Они знали очень мало о том, что там было. Итак, мистеру Икс дали такой пакет, он спрятал его, и договор был такой. Томас Костелло был в бегах. И Даллас или те, кто связан с ней, отправили охотников за головами. И это байкеры или кто-то, которые находят человека за деньги. И они очень серьезны в своей работе, и обычно на поимку кого-то уходит недолго. Короче говоря, Томас сказал мистеру Икс, «Я буду в условленном месте каждые 4 месяца, просто чтобы показать, что я жив, или я буду на связи. Если я пропущу 2 выхода на связь, то есть если я исчезну на 8 месяцев, можешь публиковать бумаги». Итак, все это произошло в 1987-м. То есть сначала не вышел на контакт раз в 4 месяца, а затем второй раз через 8 месяцев, поэтому было решено пойти и взять этот пакет. Я знаю, что все, что мы делаем, не является секретом. Нас всегда записывают тем или иным образом. И так уже 40 лет. Мы ничего не можем скрыть. Ничего из того, что мы думаем, говорим или делаем, не является тайной. В смысле, вас слушают, потому что вы связаны с этим? Нет, всех. Каждого человека на Земле. Никакая личная информация не скрыта. Итак, этот контейнер не нашли. А что насчет других 6 контейнеров? Они были розданы друзьям, и ни один не был найден. И это, в принципе, все по истории с Далс. Она периодически возникает. А как насчет Марка Ричардса? Вы слышали о нем? Он был тем, кто сказал, что был охранником, и он в тюрьме сейчас за другое дело, и он говорит, что его подставили по делу об убийстве. Абсолютно неприкрытая чушь. Правда? И это мнение трех из нас, кто расследовал эту историю вдоль и поперек. Она называлась «Лунная тьма» или что-то такое. Это капец, когда я начал это читать. Я даже заплатил за нее. Я отправил деньги и заплатил за этот материал. Потому что он говорил, что был летчиком-испытателем у моего отца, и еще в 40-х. И это могло быть, потому что отец, правда, нанимал летчиков тогда. И части этого звучали довольно интересно. Но затем, когда я читал про штурм базы Далс и атаку, сама история Далса, то, что называется «война в Далсе», это никакая не война. Вот что произошло. Это было в конце 70-х, кажется. Это был 79-й год. Один серый проводил занятия с 40 американскими учеными. Это было в Лос-Алмос, то есть в Далсе. И это было простое занятие. А охране там, нашей охране, отряду Дельта, было сказано, что они не должны заходить в помещение с серым, или приближаться к серому, или вообще быть где-то рядом с серым, имея при себе огнестрельное оружие. И по какой-то причине один охранник зашел в эту учебную аудиторию с оружием, и серый убил его на месте. То есть без предупреждения, без ничего. Просто убил его тут же. И вот отряд Дельта, который наблюдал это на мониторе, они отправили группу, чтобы ответить на то, что они только что увидели. И когда все было закончено, в итоге 66 человек были мертвы, включая всех ученых и весь отряд Дельта. От одного серого? От одного серого. Я услышал эту историю, когда Боб был в секторе 4, он прочитал такую же историю, он слышал слово «Далс». Единственная разница в брифинге, который он читал об этой бойне, это что все случилось в зоне 51. И единственное возможное объяснение, которое у меня есть, это что его доступ не был достаточно высоким, чтобы он знал про Далс. Потому что это было не в зоне 51, это было в Далсе. И он прочитал всю эту историю. И он говорит об этом. Если у нас будет время, есть кассета под названием «Хроники Боба». Очень мало кто ее видел. И вот что это было, когда Боб решил не возвращаться на работу на полигон в Неваде. И он сходил с ума тогда, потому что они простреливали ему шины. Он пришел сюда в день, когда ему прострелили шины, одну шину. И он пришел и говорит: «Джон, я, наверное, сдамся». Я говорю: «Боб, сдаваться некому, так что прекрати это». И он спал на моем диване в ту ночь. Сразу после этого Джордж Непп пошел домой к Бобу и записал с ним интервью, чтобы зафиксировать все, что он мог рассказать нам. То есть на случай, если они убьют его, у нас хотя бы будет это. И это было еще до того, как мы записали кассету Лазара. На кассету Лазара ушло 3 или 4 месяца, и это была профессиональная запись. Но то, что Джордж хотел сделать, это взять самую основную информацию прямо сейчас. То есть у вас она есть? Да, прямо здесь. Я хочу спросить, как это соотносится с историей Фила Шнайдера по поводу перестрелки? Ну, Фил отличный парень, я виделся с ним несколько раз. Это отличная история. Я думаю, что есть части истории Фила Шнайдера, которые достоверны. Но я не думаю, что это было в Далсе. Я не думаю, что он участвовал в перестрелке в Далсе. Потому что там погибли все. Ну, разве не могли быть и другие такие же перестрелки? Да, возможно, но Боб читал только об одном. И ребята, с которыми я общался... Несколько минут назад мы говорили об инсайдерах, которых я знал. И один инсайдер, о котором я говорил, который сказал мне про добывающую машину для Луны, которая была такой большой, что он не знал, как они доставили ее туда, Он говорил о Далсе. И он сказал, что он знал ее под названием секция D. И другие люди тоже знали название секция D, а не Далс. И этот парень, когда я говорю об инсайдерах, он был настоящим инсайдером. И он сказал, он рассказал мне вещи, которые я слышал раньше. Например, я всегда знал, что мы были на Луне раньше 69-го года. Он сказал, что мы были там в 62-м, что мы были на Марсе в 66-м. Он был тем, кто рассказал о четвертом астронавте, который погиб на Аполлоне-1, потому что он был на месте 2 часа спустя. Они отправили конкретно его. И он не сказал, почему они вызвали его и что он делал. Но он сказал, что сразу после того, как пожар начал утихать, АНБ, которая все контролирует, это не НАСА, это Агентство национальной безопасности. Они оцепили всю территорию, никто не двигался, пока они пошли туда, ребята из АНБ, извлекли тело четвертого человека. То есть им нужно было убрать с дороги тело Гриссома, Чаффи и Вайта и забрать этого парня, потому что место, где он сидел, это рядом с узлом контроля среды. Я покажу вам, как выглядел модуль Аполлона, потому что когда начинаешь говорить про четвертого человека, люди говорят, там нет места, я видел модуль в музее, но там полно места в отсеке, где они складывали лунный грунт. Где должны были складывать лунный грунт. И он вытянул ноги там, положил голову на приборную панель, астронавты лежали в эту сторону, а он лежал в эту сторону. Итак, около недели назад CNN сказали, что кусок льда размером 220 на 40 или 50 миль откололся от Антарктиды. И это показало, насколько серьезным является глобальное потепление. И они показали видео, снятое британской командой на самолете Twin Otter, облетающей этот огромный кусок льда, который был обрезан по идеально ровной линии на 40 миль. И они пытались представить это общественности как то, что откололось само, хотя это явно было оружие направленной энергии, которое проделало все эти квадратные вырезы. И они используют оружие, которое у них есть, оружие направленной энергии, чтобы проделывать всевозможные штуки. И это было, чтобы отрезать такой кусок льда, и чтобы мы все беспокоились о глобальном потеплении. И да, есть глобальное потепление, но его устроили не мы. Это природный цикл Земли, который сначала потеплеет на время, а потом похолодает на время, и мы с этим никак не связаны. Одна из вещей, которую я хотел рассказать, это... Я езжу между Лас-Вегасом и Рино уже, наверное, лет 30. Мои родители переехали туда в 68-м, а я переехал сюда в 74-м. И примерно на 2/3 пути в Рино есть маленький милый городок под названием Хоторн, штат Невада. Там есть милое маленькое озеро под названием озеро Уокер, длиной примерно 18 километров и глубиной примерно 20 метров. Очень живописное местечко, притык прилегает к горам, и там два военных объекта. И один из них — это завод по производству боеприпасов, где они делают всевозможные взрывчатые вещества, ракеты и так далее. Это на одной стороне дороги. На другой стороне дороги есть место под названием NUWC. И это значит Центр подводных боевых действий, ВМС. Теперь... Каждый раз, когда я проезжаю там, я вижу этот красивый знак с надписью «Центр подводных боевых действий ВМС». Я понимаю, что мы находимся так глубоко в пустыне Невада, как только возможно. И все, что есть вокруг, это только песок и горы. Так далеко, как видит глаз. И это маленькое озеро никак нельзя использовать для подводных военных учений, потому что оно слишком крошечное. Можно посмотреть вниз по склону, уходящему к берегу озера, и увидеть пару непримечательных зданий, но ничего такого. Так что мне всегда было интересно, что это за место. И за годы работы летчиком в 3 авиакомпаниях я разговаривал с 3 людьми, которые сообщили, что там есть база подводных лодок. И мне всегда было интересно, во-первых, подводная лодка не всплывет в озере Уокер. Это невозможно. Оно слишком мелкое, и к тому же у него есть дно, и им неоткуда там взяться. И люди, которые рассказали мне об этом, знали очень много. Я всегда думал, в чем же здесь дело. Итак, в прошлом году В августе я выступал на конференции UFO Expo Запад в Сан-Хосе. И моей темой была цивилизация на Луне. Я рассказал про цивилизацию на Луне. И после лекции подошел парень, одетый в форму ВМС, молодой человек. Он поблагодарил меня за лекцию, и я сказал, «Разве вам можно быть тут?» Он говорит, «Да, да, все нормально». Я говорю, «Отлично. Когда ты последний раз был в трубах?» То есть я сказал, «Ты в последнее время был в трубах?» И он ответил, «Каждый день». И это ключевой вопрос к человеку из ВМС, потому что у ВМС есть подземная система труб, которая покрывает весь мир, и она очень быстрая, и можно попасть куда угодно за час. И она очень засекреченная, ее запустили в 60-х. И все знают о ней, но это большой-большой секрет Морфлота. И я знал кое-каких высокопоставленных людей из ВМС, но ни один из них не признал, что был там, кроме этого парня. И когда он сказал это, я подумал, да, этот парень... Он в теме, он знает. Я встретился с ним позже, и он рассказал мне много интересного. Так а что такое трубы? Вы сказали трубы. Вы имеете в виду высокоскоростной поезд? Да, поезд. Тоннель диаметром с эту комнату, небольшие вагоны, где ты садишься, откидываешься немного назад, а затем закрываешь крышку и оказываешься в любой точке мира за один час. Я разговаривал с этим парнем и спросил его, ты когда-нибудь задумывался про Хоторн? Он говорит, нет. А что? Я говорю, ну просто там есть центр подводных боевых действий ВМС. Он говорит, да, я понял, о чем вы. Он сказал, да. Вход туда находится к северу от Форт Орда в заливе Монтерей. И он сказал, что Тихий океан проходит под Калифорнией, Невадой и Айдахо. И что этот канал идет из залива Монтерей до Хоторна, и в Хоторне есть лифт, который спускается на 1.5 километра, потому что высота Хоторна около 1.5 километров, и лифт спускается на уровень моря, под Хоторн. И вот почему там военное производство. Потому что они делают боеприпасы для подводных лодок. И вот почему... Никогда не видно, и никто не видел, чтобы грузовики с припасами везли или на север, или на юг от Хоторна. Все спускается прямо в Тихий океан под землей, загружается, и они потом всплывают в океане. И там также есть, теперь я понимаю, один из моих друзей, Скотт Лайон, команда 6 морских котиков, один из основателей отряда котиков. Отличный парень, он уже скончался, так что я могу рассказать. Он сказал мне, что есть секретная база ВМС на озере Тахо. Он не сказал мне ничего больше, но теперь я понимаю, о чем все говорят. То есть это подземные базы, базы флота, которые связаны с Тихим океаном. И они разбросаны повсюду. Есть база в Айдахо, и кто знает, где еще. Несколько месяцев назад на форуме ATS парень сказал, что его отец работал на атомных подлодках в Сент-Луисе, Миссури. И он был там и видел озеро. Поэтому я думаю, проплывали ли они туда под Миссисипи, или они проплывали с востока через Тихий океан туда. И тогда вопрос, соединяется ли все это с Атлантикой. И вполне возможно, что да. Две первых атомных подлодки, которые потеряли ВМС... Как вы помните, назывались Thresher и Скорпион. И про обе придумали фантастические истории о том, что клапан разрушился, или они напали на советскую подлодку, и все такое прочее. Но если почитать эту историю в файлах Брентона, эти подлодки были потеряны, как раз когда исследовали вот эту зону здесь. Еще одна вещь, которую я слышал, это что у нас есть то, что называется подлодка быстрого нападения. Вещи, которые я рассказываю, технически не секрет. И вот почему. Несколько лет назад стало понятно, что как только что-то засекречивают, нужно оформлять столько документов, что это рассекречивается. Потому что об этом узнают слишком много людей. Поэтому лучше просто никому не говорить, кроме тех, кто должен об этом знать. И не засекречивать. И так можно держать все в секрете, как бы странно это ни звучало. Это атомная подводная лодка быстрого нападения. И что мне интересно, я думаю, что в ней используется ядерный синтез, а не распад. Ее длина всего 21 метр. И представьте ядерный реактор, чтобы питать ее в таком маленьком пространстве. Это отсек на 12 человек для команды морских котиков. И эта подлодка, кажется, их сейчас уже 70 штук. И такие, я думаю, могут резать кабели на дне, потому что они могут нырять очень глубоко, и команда из 12 может делать что угодно с кабелями. Эта штука очень продвинутая, 21 метр в длину, ходит со скоростью 120 узлов и имеет команду из 9 человек. ROV или DUA здесь значит дистанционно управляемые аппараты. Они находятся в этом отсеке, их всего 3, и один летает. Он может вылетать, снимать и делать, что хочешь. И кто-то посмотрит на скорость 120 узлов и скажет: «Да ладно, Джон Лир, мы знаем, что ни суда, ни подлодки не могут ходить так быстро». Но дело в том, что они улучшили, решили проблему управления пограничным слоем. И управление пограничным слоем — это место, где морская вода входит в контакт с кораблем и создает трение. Подобно технологии, которая стоит на бомбардировщике Б-2. Да, только в воде, в подлодках. Они делают этот материал в космосе, на заводе в космосе. И когда шаттл возвращается, и другие, я покажу вам другую копию рисунка самолета, который был замечен над Ирландией пару лет назад. На возврате они привозят части. Они привозят листы, цилиндры и плиты. И это потрясающий материал, с которым можно делать много чего. Но самое главное, на подлодках он расширяет пограничный слой. То есть слой между обшивкой и водой примерно до 3-5 сантиметров. И поэтому нет никакого трения, как нет никакого шума во время хода аппарата. И они используют это не только на военных кораблях, но и на подлодках, и на самолетах. И вот как они ходят 120 узлов. Я хочу спросить вас, вы знали Бена Рича? Нет. Но я общался с людьми, которые знали его. Я скажу вам, какое отношение к этому имел Бен Рич. Во-первых, вы знаете, где он родился? Бен Рич был одним из самых... Он был самым главным шпионом Моссада в США. То есть у него был доступ к самой секретной информации. И вот как это было, как мы завязались с Израилем. В 1947 году, когда Израиль стал государством, Джеймс Энглтон был главой отделения ЦРУ в Риме. Итак, они отправили Энглтона в Тель-Авив вместе с ребятами из МИ-6, чтобы создать Моссад. И по какой-то причине, неизвестно как это произошло, Джеймс Энглтон спелся с Моссадом вот так, навсегда. Он был кротом. Если помните, в 60-м году он возглавлял контрразведку в ЦРУ, и он был тем, кто все время искал русского крота. И он был русским кротом, потому что он так сдружился с Моссадом. Он говорил все Моссаду, а Моссад передавал это в Россию. И когда Дэвид Бен-Гурион летом 63-го года сказал: «Мы должны убить Кеннеди. Мы должны, я устал от того, что он угрожает нам инспекцией Димоны. Это не его собачье дело. Я больше не хочу слова слышать от Кеннеди. Убейте его». И он отдал этот приказ Моссаду, а сам ушел в отставку, чтобы его не заподозрили ни в чем. А Моссад затем обратился к Энглтону, и Кеннеди убили не ЦРУ, но в нем помогали ЦРУ. Только потому, что Энглтон был там со своими дружками из Моссада. И он был тем, кто помог устроить все, что было в Далласе, с побегом и так далее. Там были корсиканские стрелки, нанятые Моссадом, и они все устроили. И все говорят: ну, может быть, мафия убила Кеннеди, может быть, Джонсон, или, я не знаю, Кастро. Нет, это был Израиль. И они сделали это, потому что Давид Бен-Гурион не хотел, чтобы инспектировали Димону. Вот и все. И это их атомный объект. Там, где они делают атомные бомбы из плутония, которые они украли у нас. Но какое отношение к этому имеет Бен Рич? Итак, Бен Рич родился в очень богатой еврейской семье на Филиппинах, получил отличное образование, и его протолкнули в Локхит в 1953 году вторым у руля после Келли Джонсона. И он был там в период разработки U2, и он был там в период разработки Stealth. Есть же много цитат Бена Рича, очень известных в уфологии, которые намекают на продвинутые технологии. Как звучит цитата? Ты, наверное, помнишь ее. У нас есть вещи, которым позавидует сам Джордж Лукас. Мы могли бы отвезти инопланетянина домой. Да, то есть он был инсайдером с самого начала. Вы это имеете в виду? Но на каком-то уровне, если он шпион Моссада, а Моссад, кажется, сам в сговоре с, как вы их называете, нацистами из НАСА. Я рад, что вы это понимаете, потому что когда люди спрашивают, имел ли Израиль отношение к 11 сентября, я отвечаю, такое же, как Санта-Клаус имел к Рождеству. Короче говоря, да, то есть они все работают вместе. Вы сказали, что Энглтон был шпионом, вы говорите, что Бен Рич был связан с Моссадом, то есть мы имеем этот целый союз, изговор, однозначно, без сомнений. Окей, вы думаете, Америка скатится до гражданской войны в какой-то момент, в ближайшем будущем? Я так не думаю. Нет. Хорошо, а что вы думаете... Что вы думаете о том, что много чего... Многие части правительства переводятся в Колорадо? Это может быть Колорадо или... Некоторые говорят, что Денвер это по сути... Я не знаю, что Пентагон и все переезжают в Колорадо сейчас. Я думаю, что это Сан-Дие, и что Колорадо — это легенда прикрытия, но я могу ошибаться. Я думаю, все отправляется сюда, в Сан-Дие. И, кстати, давайте я отцеплю микрофон. 20 лет назад у них была проблема с сохранением секретности программ из-за использования секретных названий. И тогда они решили называть программы расхожими названиями, как «Горы Сан-Дие», «Корпорация Сан-Дие», «Пустыня Сан-Дие» и так далее. Это все Сан-Дие, и если название возникало в разговоре, все будут думать, что ты говоришь про корпорацию Сан-Дие. О, я проезжал мимо нее на днях. И так они сохраняли все в секрете. И вот космопорт на обратной стороне Луны. Я покажу вам его в альбоме НАСА, с фотографией НАСА, и вы можете взять собственную лупу и увидеть этот космопорт. И в этом нет сомнения. И знаете почему? Потому что снимок был сделан в 68 году. А НАСА не начали серьезно ретушировать снимки до 70-го. Поэтому я купил все эти снимки и альбомы НАСА до 70-го года, потому что там они еще не обработаны. Правда. Вы говорили об этом Хогланду? Да, мы даже были на шоу Джорджа Нури, и Джордж показал им этот снимок. Я спросил, ну что, это похоже на космопорт, на твой взгляд, Ричард? И он сказал, нет, это похоже на аэропорт. Только посмотрите, здесь трубы, опоры, тут все как на ладони. И вот еще одна вещь. Вот кратер под названием Дамуаза. И нет сомнения, что в этих местах все это дома, строения и так далее. Тут все налицо. Короче говоря, на днях я подумал, у меня был снимок, и я хотел посмотреть. Я получил его недавно и решил увеличить его, чтобы посмотреть и увидеть то же самое. И вот я беру этот снимок. Я говорю, хорошо, это должно быть где-то здесь. Сейчас все найдется. Там все забелили. Здесь красивые гребаные кратеры. А смотри сюда, тут есть кратеры. Нет, там как будто тумана напустили. Я заплатил деньги за этот чертов снимок. Это моя лучшая карта. Вот Лас-Вегас, вот Грум-Лейк, вот полигон Тонопа, и вот Сан-Дие, это в Паут-Меса. Здесь есть полоса, две новые взлетные полосы здесь, на высохшем озере. А тут у них есть укромная секретная база, город Или. Сейчас найдем. Уилсон-Крик, Линкольн. А, вот, Или. Прямо здесь. Тут тоже высохшее озеро. Это тоже посреди пустыни? Это трехкилометровая взлетная полоса. И это очень секретная база. Можно проезжать рядом с ней в 2 часа ночи, иногда увидеть там огни. И секретную базу можно узнать по синим огням на взлетной полосе. Это их почерк. Правда? А почему они синие? В чем смысл? Это просто цвет для взлетных полос секретных баз ВВС. Синий. И теперь у них есть новая практика, которая работает уже 20 лет. Большинство баз находится под землей, и когда пилот заходит на посадку, только когда он снижается до 150 метров, поверхность как бы расстегивается вот так. Ого. И затем он садится, а поверхность может быть лесом, может быть пустыней, хлопковым полем. Она просто расстегивается, он садится, и она застегивается обратно. А затем он садится в лифт и спускается вниз. Космический самолет, который парень видел над Ирландией, был в 10 раз больше Боинга 747. Нереально. Слегка заметное двойное оперение. Двигательный отсек полностью черный, без сокол. То есть вы не видели такого никогда? Нет. Он видел его на закате. Он сказал, угол солнца был очень низким, почти закат. Видел его прямо на 7 часов, прямо над собой, и он долетел до горизонта за 7 минут. И он исчез над Белфастом в солнечном свете. Маленький белый нос. Никакого инверсионного следа или звукового удара. Отчетливо различимые очертания фюзеляжа темно-серого цвета. Я нашел тему на форуме под названием «Реальны ли пришельцы так же реальны, как нос на вашем лице?» И она была длиной в 108 страниц и была закрыта. Ее закрыли, потому что автора под ником «Спящий» раздражали вопросами. И вот я читаю все это, и примерно на 18-й странице я понимаю, это реально, этот человек знает, о чем говорит. Это совпадает со всем, что я читал до этого, и я должен поговорить с ним. И я закончил 118 страниц и сшил их в папку вон там под названием «Спящий». Я написал ему личное сообщение, и в итоге мы начали разговаривать. Это было так здорово. Я говорю, вы не хотите вернуться на форум, потому что людям обязательно нужно это услышать. И он говорит, да-да, я вернусь. Я говорю, окей, давайте я прикрою вас, не отвечайте на нападки, я сам займусь этим. Я пошел к Марку, админу форума, и сказал, можем ли мы вернуть спящего? И он говорит, ну пусть ведет себя нормально. Я говорю, он будет вести себя нормально. И так началась тема, я расскажу правду об инопланетянах на 250 страниц. И у него было больше всего просмотров, больше всего постов, чем у кого-либо. Это было такое удовольствие, все приходили туда каждый день, чтобы почитать его ответ на разные вопросы. И она все еще осталась там? Что? Это все еще там? Кажется, да. Это было здорово, и мы получили огромное удовольствие. И вместе с этим он написал блог под названием «Каково это провести один день с инопланетянином?» И это самая интересная космическая история, которую можно найти. И он пишет в начале, это написано как сценарий фильма, но верите или нет, каждое слово здесь правда. И это про полет на Уран, людей, живущих на Уране, как выглядели здания. Это просто потрясающе. Я считаю, что спящий на 110% достоверен. Если выяснится, что это не так, я буду безмерно шокирован, потому что все, что он говорит, попадает прямо в точку. И когда я рассказывал, и он научил меня многому, потому что в последние годы люди все спрашивают меня, так что же происходит? Я говорил, не знаю, может серые продают наши души, может они забирают нас на органы. Я ошибался. Они здесь для конкретной работы. И спящий сказал нам. И он пишет это везде. Старайтесь жить без зависти, ненависти и жадности. Любите свою семью. И только так вы пойдете дальше. И вы будете возвращаться на Землю и повторять все снова и снова, пока не научитесь, как правильно. И когда вы научитесь, как правильно, тогда вы можете пойти играть со взрослыми. И спящий также был тем, кто... Там был интересный момент, когда... Целая трансформация, когда он начал открываться, потому что вначале он говорил... Его спрашивали, Джон Лир прав, на Луне действительно есть города и люди? И он говорил, нет-нет-нет, там никого нет. И в конце он сказал: да, Джон Лир прав, на Луне есть города, и там есть люди. Это была классная трансформация. Ему нужно было время, чтобы открыться, но это было здорово.